«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Россия отказалась передать Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинению в терроризме. Замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что отказ связан с наличием у Сенцова российского гражданства, которое он якобы получил после аннексии Крыма. К записи приложено письмо российского Минюста, где подчеркивается, что между Россией и Украиной нет международного соглашения, регулирующего вопросы двойного гражданства. Сам Сенцов не признает российского гражданства, его сестра Наталья Каплан настаивает, что у ее брата есть только украинский паспорт, а статус гражданина России ему навязали. В августе прошлого года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы. Другим осужденным по этому делу стал крымский активист Александр Кольченко, он получил 10 лет. Обоих признали виновными в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов Русской общины Крыма и Единой России. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. Судьбу политзаключенных, в частности, российских обитателей российских тюрем и украинцев, политзаключенных, находящихся в России, мы обсудим сегодня с нашим гостем Сергеем Давидисом, руководителем программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал». Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Расскажите нашим радиослушателям, какова вот коллизия, возникшая вокруг фигуры Олега Сенцова, связанная с его гражданством?
Ну, коллизия, конечно, надуманная. То есть вот сейчас, как сообщил Министерство юстиции Украины, Министерство юстиции России сообщил, что не может их выдать, поскольку они являются российскими гражданами, то есть передать Украине для отбытия наказания там, о чем запрашивала украинская сторона. Но, во-первых, в принципе, недопустимая и с точки зрения принципов права немыслимая ситуация, когда люди, никаким образом не выражавшие волеизъявление стать российскими гражданами, были ими объявлены. А в ситуации, когда само по себе присоединение Крыма противоречит международным принципам правовым и не признан никем, тем более правовые последствия этого акта не могут посягать на права и свободу граждан. Но тут есть и более очевидная коллизия. То есть, если первое – это просто противоречие между принципами права и вот этими ограничениями, самой декларации, что Сенцов является российским гражданином, то вот сразу после этого объявления появились сведения, что предыдущий уполномоченный правам человека Элла Памфилова в свое время сообщала о том, что правоохранительные органы по ее запросу и в связи с ее настойчивостью определили правовой статус Сенцова и Кольченко как граждан Украины. Поскольку вопрос об этой коллизии в судах вставал, то вот была такая официальная позиция. И кроме того, ведь это не единственные люди, которые по этому делу проходят. Есть еще Афанасьев и Черни. Афанасьев был обменен, ну вот выдан по такому же, правовая конструкция была та же, о которой идет речь, выдан Украине, при том, что он таким же образом считал себя гражданином Украины, но специального ходатайства о том, что он не принимает российского гражданства, как и Сенцов с Кольченко, не подавал. И с точки зрения российского закона должен был бы считаться российским гражданином. Но это не помешало выдать Афанасьеву. И очевидно совершенно, что это вопрос не правовой, а политический. То есть сейчас у российской страны нет воли обменивать заключенных, нет воли выдавать Украине, поэтому находится причина. Также этих причин не находилось в ситуации, когда желание такое было.
Спасибо. У нас на связи Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины, бывшая военнопленная и политическая узница, находившаяся в России. Добрый вечер, Надежда.
Добрый вечер, Радио «Свобода Россия».
Рады приветствовать вас на наших волнах. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, надуманы ли вот те доводы, которые выдвинула российская сторона, лишь бы не передавать Украине режиссера Сенцова? Вам слово.
Да, конечно. Это надумано, это просто отговорка. На самом деле, просто власти России понимают, что в Украине есть ценность жизни человека. И на этом играют. Россия не ценит людей. Ни своих, ни чужих. И поэтому знают, чем можно давить, за что можно держать. Это методы политического управления. Но Россия, власть России боится другого, как обычно, потерять деньги. Поэтому я думаю, что за наших людей им придется ответить очень дорого.
Надежда, а вот вы содержались в следственном изоляторе Лефортово?
Нет, не в Лефортово, в других.
А вот как, на ваш взгляд, вообще пыточные ли условия в этих местах для тех, кто в них содержится?
Ни одно СИЗО не предусмотрено для жизни человека. И вообще ни одна тюрьма. Клетка – это всегда противоестественно. СИЗО, конечно же, хуже, чем на колониях. Это говорят все узники, которые проходили эту систему. Именно поэтому в нас, в Украине, я инициировала закон, что в СИЗО должно учитываться срок отсидки год за два. И ни Лефортово, ни другие тюрьмы одна от другой особо не отличаются. И, конечно же, ничем для жизни человека хорошим не есть.
Как по-вашему, вот какие есть в арсенале у ваших товарищей, по несчастью, методы борьбы? Я исключаю вот эти, к сожалению, которые вам пришлось использовать, такие уже на грани, что ли, жизни и смерти. Как бы вы посоветовали себя вести им?
Первое оружие – это гордость. Никогда не сдаваться, всегда смотреть открыто врагу в лицо. Второе – это честь. Никогда не предавать свою родину. Придавать цене идеалу, принципу. И дальше зависит от каждого человека, как долго он хочет бороться или какого результата он хочет достичь. Для меня была результатом свобода. Я говорила любой ценой, но это не значит любой, чтобы предать или продаться. Это значит любой ценой жизни или смерти. Мне было не важно. Я просто не выбрала сидеть в тюрьме без вины. Я не могу подсказать кому-нибудь какой-нибудь путь. У каждого он свой.
А как по-вашему, какая страна должна обращаться в Страсбург по поводу судьбы Сенцова и Кольченко? Украина или Россия?
Страна?
Ну да, или в смысле, какие страны? Вот, например, правозащитники какой страны? Вот у нас здесь вот наш российский правозащитник Сергей Давидис.
Я думаю, юридический аспект может подавать и Украина против России, как страна, потерпевшая против страны агрессора. И адвокаты в защиту прав человека российские тоже могут подавать, потому что защищают в стране Россия. И украинские адвокаты тоже могут подавать страсбургский суд. По мне дело готовили подавать украинские адвокаты. Я считаю, что по Сенцову, наверное, тоже можно подавать украинские адвокаты.
Как вы считаете, Кремль держит их как потенциальных заложников и такой, может быть, материал для политического торга?
Да нет, Кремль больше людей держит как предмет просто политического издевательства над всем миром. И для показухи всему миру, что ваши ценности ничего не стоят, что вот мы идем со своим русским миром по весь мир, и только наши ценности самые правильные.
Надежда, скажите, пожалуйста, как вы сейчас вот, что ли, работаете вам в Верховной Раде, потому что мы много сделали программ о вашей судьбе, и с тех пор редко слышим ваш голос. Расскажите, пожалуйста, о вашем сегодняшнем дне.
Тяжелый день, тяжелые все дни. Потому что чем больше обязанность, тем больше чувство долга и самокритики. Потому что видишь, что не получается. То, что ты хочешь, не получается так быстро. Не получается так качественно. Сегодняшний день, ну, за день, наверное, я работаю в Раде, потом встречи 15 с людьми, с разными организациями, с проблемами людей. Интервью на канале, интервью вам. Вот как бы начинается день обычно где-то там 7-6 утра, заканчивается там после 12 ночи.
Спасибо. Напомню, что у нас на связи Надежда Савченко, ныне депутат Верховной Рады Украины, бывшая военнопленная и политически заключенная. А сейчас на связь вышел Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова. Добрый вечер, Дмитрий.
Да, добрый вечер.
Какие вы следующие шаги предпримете после отказа России передать Украине Олега?
Ну, вы знаете, здесь вопрос в шагах очень достаточно специфический. Потому что, как показывает практика Покольченко, а именно то, что Покольченко судился с миграционной службы, например, в Симферополе, и фактически ему не дали возможность, скажем, реализовать свое право на гражданство Украины. Ему просто-напросто отказали в иске, указав, что в соответствии с федеральным конституционным законом он гражданин России. Если мы сейчас будем запускать правовые механизмы в отношении Сенцова в суде, то я думаю, что мы легитимизируем, грубо говоря, то решение, которое было принято Министерством юстиции России. Поэтому с нашей точки зрения мы будем действовать немножко по-другому, через Генеральную прокуратуру и через Уполномоченного по правам человека, которые уже в свое время высказали свою точку зрения относительно того, что Сенцов является гражданином Украины, а не гражданином России. Вот если они выступят в защиту Сенцова, в плане защиты его права на гражданство украинское, то я думаю, что суды тогда будут по-другому относиться ко всем этим процессам.
А вот мы здесь с Надеждой Савченко говорили, как по-вашему, в каких условиях содержались ваши вот доверители во время суда? Потому что Надежда сказала, что все условия изоляторов московских – это пыточные условия.
Вы знаете, Олег Сенцов в Лефортово, когда содержался, у него, в принципе, не было кому-либо каких-то претензий фактического характера по содержанию. Единственное, что был определенный период времени, когда он содержался в камере, куда не попадал солнечный свет, она такая была угловая и достаточно, как это сказать, прохладная и сырая. Но там он пробыл недолгое время, потому что представители общественно-наблюдательной комиссии поставили, так скажем, вопросы перед начальством изолятора, и его перевели уже в нормальную камеру. Как он сам говорил, кормили нормально, ну, адекватно. Если мы говорим про Ростов, куда его перевели, то там он, конечно, содержался не очень хороших условиях. Вот там, можно сказать, были пыточные условия. А в Лефортово, в принципе, у него претензий не было.
Да, Дмитрий остается на связи. Давайте дадим еще раз слово Надежде. Надежда, как по-вашему, вот способны ли власти, нынешние обитатели Кремля, услышать голос протеста мировой общественности и, ну, может быть, начать выпускать политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах? Я имею в виду украинских в данном случае. Вам слово, Надежда.
Не способны. Власти Кремля способны услышать два голоса. Это голос своей выгоды и голос силы. Больше ничего. Я считаю, что в этом случае они скорее услышат голос силы.
Да, Надежда, мы поняли ваши мысли. Ну что ж, что бы вы хотели им передать, потому что мы, по нашим сведениям, иногда им удается или узнать, или каким-то образом услышать наши передачи.
Я хотела сказать ребятам всего лишь одно слово – держитесь. Других здесь слов нет, и люди мне тоже писали очень часто это слово. Я скажу, что оно не помогает. Оно действительно не помогает, но оно обязывает, оно заставляет. Ну, в смысле, не помогает, чтобы так вот облегчить. Там. Но оно обязывает, действительно, оно мобилизирует. Верьте, верьте, держитесь.
Спасибо.
Это... Я хотела еще поблагодарить русских людей, у которых осталась совесть, сознательность, тех, которые помогают нашим ребятам, которые ищут их по тюрьмам, которые не забывают, рассказывают о них. и всем, кто поддерживал меня в том числе. Большое спасибо. И тем, кто не боится говорить правду. Это вам.
Спасибо. Это Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины. Мы помним, конечно, ужасные эпизоды, когда она в знак протеста там на обвинительном приговоре, помните, сделала знак такой, и к ней не пустили врача. Как по-вашему вообще, Сергей, как проявляет себя российское государство, и какую она репутацию вот заслуживает, обращаясь так с политзаключенными?
Не, ну, вопрос риторический. Понятно, что репутация его и так весьма плоха в силу многих действий, да, репрессивных законов и применения этих законов внутри страны, внешней агрессии, противостояния внешнему миру неправовому. Поэтому такого рода обращение с заложниками, политзаключенными, оно, конечно, только усугубляет эту репутацию. Но я вот думаю, что все-таки, как Надежда Савченко оказалась на свободе, в том числе благодаря тому, что ее мужество давало повод постоянно говорить о ее деле, требовать освобождения. И это, конечно, влияло на обитателей Кремля, как вы говорите, и повлияло, в конце концов. То есть издержки содержания ее в тюрьме российской, они оказывались больше, чем там потеря репутации от того, что они ее выпустили, осудив, обвинив в преступлениях. Это, в общем, верно и для остальных случаев. То есть, чем больше будет внимания к этим делам, чем больше об этом будем говорить вот и вы, и мы, и в мире вообще, тем больше шансов, что Кремлю невыгодно будет держать их в тюрьме, и он будет заинтересован в том, чтобы их отдать. Я думаю, что так или иначе, конечно, там Сенцова, Кольченко и других, в конце концов, отдадут, потому что Кремль будет заинтересован в каких-то жестах примирительных по отношению к внешнему миру. Но для того, чтобы случилось поскорее, нужна мощная общественная поддержка.
Вопрос Дмитрию Динзе. Дмитрий, как по-вашему, вот предъявляя обвинение политзаключенным, в частности Надежде Савченко, о том, что она была наводчицей там какого-то батальона «Айдар», тем самым российская сторона признавала себя де-факто стороной конфликта? Вам слово.
Ну, естественно, когда, собственно говоря, страна выступает заинтересованной стороной в том или ином конфликте, то, естественно, просто-напросто начинает определенный уголовный процесс в отношении определенных людей. А российская сторона просто выказывает свой интерес и выказывает свою политику, так скажем, в отношении той или иной проблемы. На то эти дела и называются политическими, так как они показывают вектор развития, так скажем, политики государства в отношении тех или иных событий.
Дмитрий, я знаю, что вы были еще адвокатом у некоторых российских политзаключенных. По-моему, вот вы были у Даниила Константинова, которого, слава богу, удалось избежать обвинения в убийстве. Как по-вашему, вот по одной кальке как это, эти штампуются дела? То есть чем страшнее обвинение, чем, как говорил Геббельс, скорее ему поверят?
Нет, там... Алло.
Да-да.
Значит, там ситуация немножко другая. Вы должны понимать, что у нас образовался очень давно тренд в отношении политзаключенных. Не обвинять их по статьям, которые связаны с политическими преследованиями, а обвинять их по статьям общеуголовной направленности и делать из политзаключенных обычных уголовников. Этот тренд, он и сейчас периодически в отношении тех или иных лиц развивается. То есть совершил преступление уголовное, общей уголовной направленности, никакой политики здесь нет, убил человека там, либо, я не знаю, там ограбил кого-нибудь, либо еще что-то сделал, либо наркотики хранил. Иногда эти ситуации остаются искусственные, иногда они, так скажем, подбирается под конкретное лицо. Вот как под Даниила Константинова мы до сих пор придерживаемся ситуации и мнения, что под него конкретно было подобрано определенное преступление, в котором его обвинили. Это, как говорится, эталонное дело в отношении конкретного активиста.
Спасибо, Дмитрий, оставайтесь на связи. Сейчас у нас ваш коллега на связи Марк Фейган, адвокат Надежды Савченко. В свое время. Добрый вечер, Марк Захарович.
Добрый вечер, Владимир Валерьевич. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, во-первых, как у вас дела? Я знаю, что у вас был такой какой-то конфликтный диалог заочный с пограничными властями? Можно ли вам покидать страну или нет? Как сейчас, в каком статусе вы находитесь?
Ну, я участвую в Праге. Я прилетел в Прагу для участия в таком форуме культуры и выступал там в следствии о украинских политзаключенных. Меня выпустили, да? Значит, а причины очень простые. Дело в том, что я по делу Романа Владимировича Сущенко подписал подписку о государственной тайне, поскольку обвиняют в шпионаже. Вот, так что ларчик раскрывается очень просто. И вот этот недопуск меня в Вильнюс, это некая бюрократическая, так сказать, проблема спецслужб, которые до конца не определились, в какую категорию я носителей гостайны попадаю, подписав эту подписку, получив доступ к материалам соответствующего уголовного дела. И поэтому, так сказать, не все сразу сообразили, что это та категория формально позволяет не пересекать границу. Причина в этом, не в каких-то надуманных долгах и тому подобное. Но они как-то и справились, так сказать, там не было, наверное, каких-нибудь ошибок. И вот в этот раз меня выпустили. Я сейчас, вот вчера буквально, выступал в лекции в Пражском университете на философском факультете.
Спасибо. Давайте вспомним дело Надежды Савченко. Как, по-вашему, можно ли было приравнять к пыточным условия ее содержания в российских тюрьмах?
Ну, вот ее конкретно нет. Потому что для нее были созданы достаточно специальные условия из-за шума вокруг ее тела. И она в основном, так сказать, провела весь там почти двухлетний срок нахождения в СИЗО именно в одиночной камере с удобствами, относительно, конечно, тюремными удобствами. Поэтому из-за публичности ее дела как раз она была избавлена от этих пыточных условий. А вот в отношении других этого нельзя сказать. Вот я, смотрите, сейчас занимаюсь еще параллельно делом Эльмира Умерова в Крыму и посещал в Крыму Артема Чайгоза, например, и видел, в каких условиях сидят люди в Симферопольском СИЗО. Оно там одно на все, на весь Крым. Там на 1000 мест рассчитано СИЗО, а сидит 2500. Уже можно понять, так сказать, какие стесненные условия там. Вот. И я могу сказать, что в отдельных случаях это общие пенитенциарные проблемы, общие для пенитенциарной системы российской, но есть и специфические, которые специально создаются для политически исключенных, всяких политически преследуемых. В частности, вот по делу Панова-Захтея, крымских диверсантов, там пытки происходили и на территории СИЗО, и вне его, так сказать, о чем свидетельствует его адвокат в Крыму. Поэтому, так сказать, пыточная система никуда не девалась, она, так сказать, реинкарнировалась в нынешней путинской системе, вот здесь сомнений.
Напомните, как долго вот, длилось разбирательство, прежде чем Надежда Савченко оказалась на родине и после вынесения ей приговора?
Ну, смотрите, ее, как вы помните, стало известно, что она находится в территории 9 июля 2014 года, а отпустили ее 25 мая, точнее обменяли. Обменяли 25 мая 2016 года. Ну, там без малого почти 2 года. Причем приговор, естественно, прозвучал в марте, вот, в конце марта, и, соответственно, после вступления его в законную силу, по прошествии 10 дней, когда сама Савченко отказалась подавать апелляционную жалобу, ну вот прошел еще почти месяц. Месяц небольшим, так сказать, до момента, когда ее обменяли на Ерофеева Александрова. Происходило это все в Новочеркасске, где она находилась в СИЗО, в Новочеркасске, в Ростовской области. И таким образом, ну вот без малого 2 года это все заняло, все ее пребывание в России.
А как по вашим данным, Марк, есть ли сейчас в Украине какие-нибудь российские заключенные, приблизительно сопоставимые по уровню с режиссером Сенцовым, чтобы обменять его на них?
Вы знаете, я не берусь сопоставлять эти уровни, потому что Сенцов все-таки уже стал за эти там больше, чем 2,5 года публичной фигурой, режиссером, в отношении которого, в поддержку которого высказывались не раз многие именитые мировые величины, помню письмо за подписью Кустурицы, Альмадовара, так сказать. Но то, что в Украине почти 150 российских граждан привлечены к уголовной ответственности и даже осуждены, в основном те, кто были в Донбассе. Но там среди них есть сотрудники спецслужб и так далее. По моим данным, ну это не такая уж сильно закрытая информация, но я ее знаю. Так что менять есть на кого. Просто ценность Сенцова для Украины выше, чем ценность тех 150 вместе взятых российских граждан для Путина в России.
Давайте дам слово нашему гостю Сергею Давидовичу. Сергей, какие вот основания дали вам право причислите Сенцова и Кольченко к числу политзаключенных?
Ну, тут не о праве речь, а о критериях, которыми мы руководствуемся. Тут несколько моментов. Ну, во-первых, необоснованно обвинение в терроризме вообще, да? То есть фактически по этому делу происходил там поджог двери отделения «Единой России», которое к тому же тогда еще не было де юре отделением «Единой России». Это было все весной 2014 года. Есть практика такого рода дел, то есть не раз поджигали офисы «Единой России» в нашей стране. Это там, хулиганство, порча имущества, ничтожные сроки. Но это касается Кольченко, который признает некое отношение к этому. Обвинение в терроризме не обосновано ни в отношении того, ни в отношении другого, но в отношении Сенцова не доказано какое бы то ни было участие вообще в каких бы то ни было действиях, связанных с насилием, разрушением вот этого имущества. Это первое. То есть, собственно говоря, дело фальсифицировано очевидным образом, неправильно квалифицировано, совершенно необоснованно квалифицировано как терроризм. И очевиден политический мотив, связанный с запугиванием сторонников Украины в Крыму, призванный продемонстрировать наличие реальной бандеровской, в кавычках, угрозы, которая, собственно, обосновывала аннексию Крыма. А с другой стороны, в силу международных конвенций, которые Российская Федерация в том числе подписывала, женевских, в случае оккупации территории, оккупирующая держава не вправе вывозить даже осужденных жителей с оккупированной территории. То есть оба они были вывезены с территории Крыма, и это само по себе является нарушением. Все это в совокупности однозначно дает нам основание считать их политическими заключенными.
Вопрос Дмитрию Динзе. Как вы считаете, Дмитрий, может ли, вот в частности, еще повлиять какие-то обращения общественности в защиту Олега Сенцова, или этот уже ресурс полностью исчерпан? Я знаю, что самые громкие имена из мира кино уже стояли под этими обращениями. Вам слово, Дмитрий.
Вы знаете, я думаю, что начался просто новый виток борьбы за Сенцова. Просто когда будет выгодно Российской Федерации обменять Олега Сенцова на кого-нибудь из тех лиц, которые, может быть, находятся граждан России на Украине, тогда этот вопрос будет поднят Российской Федерации и, соответственно, будет принято какое-то решение. Но еще по предварительным данным СБУ, у меня есть такая информация, что кто-то непосредственно в вышестоящих кругах, а именно президенту и спецслужб, напевает, что и Сенцов, и Кольченко являются некими, так скажем, одиозными личностями, супертеррористами. И поэтому их ни в коем случае нельзя выпускать из колонии или обменивать на кого-то. Вот когда подойдет определенный этап, я думаю, развития событий, тогда и Министерство юстиции поменяет мнение. Но у нас еще есть определенные юридические шаги, которые мы будем реализовывать для того, чтобы из Сенцова и Кольченко вытащить в итоге, может быть, раньше той заинтересованности, которая может прийти к российским властям. Посмотрим, как у нас это будет получаться. Будем общественность держать, так скажем, относительно этих событий в известности.
А есть ли какие-нибудь, вот, может быть, прецеденты или аналогии, чтобы получил человек вот за подобные же деяния 20 лет лишения свободы?
Ну, вы знаете, по мусульманским делам часто очень большие сроки дают по терроризму. И просто многие дела просто не освещаются в средствах массовой информации. Я знаю, что постоянно Хизб ут-Тахрир, людей Хизб ут-Тахрир осуждают на большие сроки. Других людей, которые так или иначе имеют протяженность якобы к террористической деятельности, им тоже всегда дают большие сроки. По этим делам только однозначно реальное лишение свободы, и об этом даже указано в уголовном законодательстве и уголовно-процессуальном законодательстве. Поэтому люди начинают где-то сидеть от 6 и выше лет.
А уже Сенцов и Кольченко находятся в местах исполнения наказания, или они еще ждут какой-то из апелляций?
Нет, они ждут, уже сидят в местах исполнения наказания. Соответственно, все апелляционные жалобы уже были рассмотрены. Сенцов уже ушел в Европейский суд по правам человека. Соответственно, мы ждали до последнего времени еще с обмена и решения вопроса по обмену. Но вот мы получили сегодня бумагу соответствующую, которая была озвучена украинской стороной, и будем сейчас предпринимать юридические шаги для того, чтобы прояснить вообще в итоге ситуацию.
А вот когда Надежду тоже меняли, возникла коллизия, нужно ли или нет вот самому просителю писать прошение? Вот напомните, какая тут практика? Вот нужно ли Олегу Сенцову на имя президента России писать прошение об его вот там или освобождении, или помиловании, или обмене?
Так дело в том, что были написаны бумаги по аналогии, так же, как писали и Савченко, и Афанасьев. Афанасьев, кстати, тоже был по этому закону федеральному конституционному признанным гражданином России, но это не помешало Министерству юстиции его фактически выдать украинской стороне, то есть помиловать президенту и выдать украинской стороне. Аналогичные бумаги были Кольченко и Сенцовым составлены. Почему в отношении Сенцова система дала сбой? Вот это большой вопрос.
Вы считаете, что кто-то курирует это дело и не дает ему как бы вот решиться, что ли, таким бесконфликтным образом?
Я думаю, что да. И эта информация у нас имеется, что действительно кто-то курирует именно из силовых структур это дело и всячески пытаются затормозить процесс, связанный с выдачей Сенцова и Кольченко украинской стороне.
Вопрос Марку Фейгину. Марк, как вообще сказалась на репутации России вся история с Надеждой Савченко? Кто вот в результате вышел победителем, у кого был моральный перевес над своими гонителями?
Ну, вы знаете, вся история, связанная с войной на востоке Украины и аннексией Крыма, плохо сказалась на репутации России. И в этом же контексте сказалась плохо и история с Надеждой Савченко, потому что ее невиновность была абсолютно очевидна. Она была очевидна как для, собственно говоря, самого российского руководства, для судебных органов следствия, равно как и всех наблюдателей на Западе. Поэтому, разумеется, ничем другим это не могло кончиться, только как обменом. А именно в силу тех причин, что очевидно ее невиновность несла массу издержек политическому руководству России. И поэтому, мне кажется, продолжающаяся эта политика со стороны Кремля, удержание заложников и, так сказать, арест все новых и новых лиц, привлекаемых в числа украинских граждан уголовной ответственности, ситуацию не улучшает, только ухудшает ее. Очень сложно, кого бы то ни было из тех, кого вновь привлекают к уголовной ответственности, со стороны России обвинять так, чтобы верили российским обвинениям. Даже людям, которые, казалось бы, может быть, совершают какие-то делинквентные поступки, поверить в то, что действительно Россия не лжет и реально, так сказать, исполняет уголовный закон, это невозможно. Заранее уже есть предупреждение к любым действиям российского руководства, российского следствия суда.
Сергей Давидович, вопрос. Вы связываете злоключение вашей организации, то, что сейчас вот некоторые подразделения мемориала включили в число иностранных агентов, с тем, что вы ведете вот эту правозащитную работу по судьбам политзаключенных?
Ну, собственно, правозащитный центр мемориал еще 2 года назад был включен в список иностранных агентов. Я думаю, что связывать с этим конкретным направлением деятельности было бы некорректно, потому что деятельность многообразна. Это деятельность по мониторингу нарушения прав на Северном Кавказе, деятельность по защите беженцев и мигрантов и много чего еще. Любая публичная деятельность, неподконтрольное государство, которое в каких-то ситуациях может ему оппонировать, ну а вот конкретно ситуация нашей программы, естественно, она оппонирует государству всегда, поскольку само наличие политзаключенных является обвинением государства. Она, конечно, вызывает раздражение. Но учитывая, что иностранными агентами объявляют там организации по борьбе с ВИЧ-инфекцией, по защите амурских тигров и чего только еще не объявляют, то понятно, что мы были в первых рядах, но не в конкретных наших функциях дела. Тут уж очевидно, что мы неминуемо должны были попасть.
Вопрос Дмитрию Динзе. Дмитрий, а сталкиваетесь ли вы с какими-то случаями противодействия своей деятельности? Потому что мы знаем, что многих адвокатов то ли привлекали как соответчиков, иногда их выводят из дела или как-то меняют им статус. Вот вам пытаются ли власти придержащие подобные же методы применить?
На самом деле в отношении нас не было, как говорится, со стороны следователей каких-либо действий таких уж явных. кроме как предупреждения об уголовной ответственности, разъяснения там прав, обязанностей, то, что они могут делать. Единственное, что противодействие оказывалось в обычной юридической работе, это мы не могли сделать, например, по Сенцову в рамках предварительного расследования никаких экспертиз фактически, ну, исследований наших до того, как дело пока не ушло в суд. Потом в ходе судебного заседания Пресенцова, например, нам угрожали уголовной ответственностью по 282 за то, что мы пытались сообщить документы уже запрещенной тогда организации «Правый сектор» на территории России. Нам говорили, что это не доказательство, и вы не можете вообще ничего здесь приобщать, иначе вы будете привлечены к уголовной ответственности. Нас всех адвокатов по очереди поднимали и таким образом пытались, собственно говоря, напугать. Но мы все равно приложили эти документы и в апелляцию и настаивали на том, что данные лица вообще никогда не стояли в правом секторе, никакой, так скажем, никакой притяженности к правому сектору они не имели. А я не знаю, что сейчас будет по остальным уголовным делам. Насколько я знаю, например, сейчас по уголовным делам, связанным с различными сектами, которые поставлены вне закона, и по этим делам мы только начали уже работать. Там тоже ситуация складывается таким образом, что обычным адвокатам угрожают, всячески пытаются запугивать. Но, слава богу, в отношении меня пока такого не было, но я не думаю, что это будет в ближайшее время. Хотя, с учетом того, что происходит в стране, я думаю, что могут вступить такие угрозы рано или поздно. Но мы к ним, в принципе, готовы, мы соблюдаем безопасность своей деятельности и пытаемся всяческим образом реагировать на все такие выплаты в органы предварительного расследования оперативных сотрудников.
Спасибо, Дмитрий. Вопрос Марку Фегину. Напомните, какие методы использовали против вас, чтобы всячески воспрепятствовать вашей адвокатской деятельности?
Ну, у меня с периодичностью раз в два месяца постоянно происходит нечто такое, что является прямым препятствием моей деятельности. Но я не буду отдаляться слишком далеко, но я там по событиям, что меня хотели привлечь по 212 статье, часть 3, за призывы. Да, я выступал на Болотной, и, соответственно, в тот момент, если был адвокатом усирается, например, так сказать, это спасло меня от привлечения к ответственности. Но вот буквально по делу Савченко за период, по-моему, я защищал, меня пытались лишить статуса, потому что я передавал письма Минюст, обращался в палату, так сказать, приносил я письма сестры ей в Воронежское СИЗО, да. Меня, так сказать, в 2015 году проводили доследственную проверку, официально приглашение, сказал, явиться. Мой твиттер за твиты о Савченко в связи с убийством Минцова. Меня, так сказать, напомню также, вот началась эпопея с моим невыпуском, с моим запретом на выезд из России, без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований, еще раз повторяю, выдумывали против меня, значит, что я тут алименты какие-то не плачу, что я тут должник, еще что-нибудь, все вообще полностью никогда не соответствовало действительности. Вот. Но, тем не менее, это меня никогда, в общем, не демотивировало, потому что я прекрасно понимаю, кем я являюсь для нынешней власти, я ее реально оппонент по своим общественным взглядам, как профессионально. Я действительно соблюдаю закон и требую этого от органов следствия и суда. Это не может нравиться. И поэтому я просто уверен, что противодействовать мне будут и дальше. Особенно в связи с делом Романа Сущенко, который обвиняет в шпионаже вот, моего подзащитного. То есть я ежедневно что-нибудь узнаю, что какие-то мне гадости выкидывают раз за разом.
Вопрос Сергея Давидовича. Как по-вашему вот эти случаи, ну как бы... давление на адвокатов, назовем так мягко, они призваны вот в качестве показательной порки для других, чтобы неповадно было?
Ну, и это тоже, конечно, и непосредственное воспрепятствование защите и высказыванию своей позиции по защите конкретным адвокатам. То есть тот, кто эффективно осуществляет защиту, то громко высказывается, а в таких делах публичность очень значима. Они получают противодействие в максимальной степени. И это же урок другим, что не надо вообще лезть в эти дела, и тем более не надо защищать активно и не надо публичности.
Давайте сейчас чуть-чуть поговорим о российских политзаключенных, поскольку тут, я понимаю, и оба адвоката, и вы И наша программа, мы занимаемся и их судьбами. Сколько сейчас в России примерно политзаключенных, и кто еще по болотному делу продолжает отбывать?
Ну, глядите, на самом деле, никто не может сказать точное число политзаключенных. Я могу сказать, что в списках правозащитного центра «Мемориала» на сегодняшний день 104 человека. Там 50 человек, преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. Это мусульмане, в основном Хизбут-Тахрир, Нурджалар и другие. И 54 человека всех остальных, то есть это гражданские активисты, вообще там, обвиняемые в шпионаже, украинцы, обвиняемые по разным основаниям, и другие, ну, там, совершенно разнообразные люди, обвиняемые по разным статьям. Мы провели подсчет, те, кто сейчас преследуются, преследуются по 47 разным статьям. То есть там и политические статьи, естественно, и совсем не политические статьи. И вот 13 человек сейчас в наших списках граждан Украины, которые преследуются и находятся за решеткой, я имею в виду, потому что есть люди, которые преследуются, но не находятся, вот, упоминаемые Умеров, другие люди в Крыму, не все там под стражей. И проблема в том, что это, конечно, только какая-то часть этого айсберга. Мы, к сожалению, не можем получить всю информацию, вот даже по украинским гражданам, то есть число их известно, там, например, по нескольким, мы просто не владеем информацией, в чем они обвиняются, уже дела засекречены. Вот упоминаемый Роман Сущенко, недавно относительно арестованный, мы не можем его назвать официально политзаключенным, просто потому что мы не можем никак изучить дело, поскольку оно секретное. Тоже касается там Выгодского, Щура. А по каким-то делам, например, дел Хизбут-Тахрира в Крыму, несколько. Вот тех, кто был уже осужден по первому делу, 4 человек, мы, изучив дело, смогли признать политзаключенными. А там более десятка человек еще под стражей. Мы пока просто не можем получить материалы для того, чтобы исследовать, и проанализировать и вынести свое заключение. Что касается болотного дела, то, если мне память не изменяет, сейчас 8 человек находятся еще под стражей. Ну, либо под стражей, либо отбывают наказание. Ну, вот тем, кто был осужден по первому делу, уже почти все вышли, осталось Алексею Гаскарову выйти. Вот анонсируют, что он должен скоро выйти. Дай бог, чтобы так получилось. Да. Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, к сожалению, если исходить из сроков, еще не скоро должны выйти. И не осужденные в следующих волнах, и те, кто еще не осужден, они находятся под стражей. Процесс этот, к сожалению, продолжается, и я боюсь, что вот тот подход медленного продолжения дела, он будет приводить к новым. Если следствие идет, то следует ожидать, что с какой-то периодичностью будут и еще аресты и задержания.
А вот кто, так сказать, из координационного совета оппозиции, можно сказать, что люди находятся под таким дамокловым мечом? Я знаю, что Алексей Навальный несколько судимостей имеет.
Ну, там есть статистика, я ее не помню наизусть.
А Белов, Поткин, вы считаете его тоже политическим?
Чуть не половина людей,
из КСО, да?
Членов КСО, там либо подверглась уголовному преследованию, либо вынуждены были эмигрировать, чтобы его избежать. Там правозащитный центр «Мемориал» видит политические мотивы в преследовании Белова, видит нарушение закона. Там наши формальные критерии не позволяют его признать политзаключенным, но и незаконность, и политическая мотивация этого преследования достаточно очевидна. Но он как раз не был членом координационного совета оппозиции.
Да, там Демушкин был,
замещал, нет, Демушкина там не было. Замещал он Данила Константинова несколько раз, который как раз тогда сидел уже в следственном изоляторе и был избран в координационный совет в качестве такового. Многие подверглись преследованиям. Вот Сергей Удальцов, и Леонид Развожаев, и Алексей Гаскаров, и Алексей Навальный, слава богу, находящийся на свободе. Ну, я не говорю про Бориса Немцова.
Ну и про тех, кто эмигрировал, вы сказали.
Ну, естественно, да. Естественно.
Да. Да, давайте Дмитрию тоже один зададим этот вопрос. Дмитрий, какие вот среди ваших доверителей были фигуранты болотного дела или члены Координационного совета оппозиции? Я знаю, ну, в частности, Даниил Константинов, о котором уже было сказано вам слово.
Ну, Даниил Константинов давно был в поле зрения, собственно говоря, еще до 6 мая, в поле зрения правоохранительных органов. И он фактически выступал, был активным участником многих протестных акций и привлек к себе внимание. Естественно, с ним периодически общались оперативные сотрудники для того, чтобы его вербануть, так скажем, на получение той или иной информации негласно. Неоднократно к нему После задержания на митингах приходили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, сотрудники ФСБ, которые ему всяческими угрозами давали понять, что рано или поздно он может просто попасть в тюрьму. Но угрозы они реализовали, те, которые были. Сейчас, после освобождения, кстати, из следственного изолятора и нахождения, короткого нахождения на свободе, за ним осуществлялась слежка. Потом, когда он переехал уже непосредственно в другую страну, уехал сначала отдыхать в Таиланд, там за ним продолжилась слежка, с ним общались. Я не знаю, вот это контрразведка была или разведка, но оперативные сотрудники тоже общались, представлялись силовыми структурами ФСБ. Его тоже всячески склоняли и просили вернуться в Россию для того, чтобы продолжить деятельность, уже будучи под их непосредственно агентурной работой. Но, насколько мы знаем, он в итоге получил политическое убежище, и сейчас в настоящее время в отношении него уже интерес потерян и не осуществляется каких-либо явных преследований со стороны оперативных сотрудников.
Спасибо. Марку Фигину вопрос. Марк, а среди ваших доверителей были тоже такие вот откровенно политические деятели? И как вы вообще оцените прошедшую избирательную кампанию в Думу, во время которой всячески ущемлялись права элементарные кандидатов от оппозиции?
Ну, у меня они были, и сейчас есть. Я защищаю Андрея Пианковского, известного российского публициста. Я являюсь его адвокатом. Он сейчас находится в Израиле, он покинул Россию. Его, напомню, обвиняют по статье 270.1 от посольства ФСБ за его публикацию, за его текст на блоге на «Эхе Москвы», в котором он полемически, так сказать, призвал Россию выйти из состава Чечни. Вот именно так. Так сказать, действительно, была инспирирована целая кампания травли, закончившаяся возбуждением уголовного дела. У него прошли обыски, у его близких прошли обыски. Так что это определенно дело политическое против политического оппонента власти. А до этого, конечно же, я защищал неоднократно многих из российских политзаключенных. Вот. В числе их были там Леонид Развожаев, к сожалению, из дела его вывели. Я думаю, это сыграло самую негативную роль на его судьбе. Ну, неважно. В общем, смысл здесь в том, что политзаключенных число будет расти. Я, например, думаю, что их больше, потому что не все можно оплатить своим мониторингом, не только ПЦ-мемориал, но и других организаций правозащитных. Многого мы не знаем из того, что происходит в регионах. Многие дела проходят на уровне оперативных решений. Да, моментально человека берут, возбуждают, заставляют его признать вину или там пойти на дело со следствием по составам. И это вносит решение, я просто знаю, мне из регионов, из Владимира пишут, из других мест, те дела, которые вообще не фокусируют не СМИ. Что касается выборов, ну, ты понимаете, идем говорить об ущемлении. Я вообще считаю, что института выборов в России нет, как такового. То, что происходит, это выборами в принципе не является, поэтому там нечего ущемлять. Да, потому что, ну, много надо по этому поводу говорить, и можно говорить, только существо не меняется. Выборы как институт в России уничтожен. Все остальное это обычная какая-то форма отправления властью своих политических функций. Да? Они, так сказать, разом подтверждают свою легитимность через эти декоративные процедуры. У оппозиции нет никакого шанса арифметически выиграть у власти, да, то есть мы вот приведем больше людей, выиграем выборы и возьмем власть. Никто никакую власть в России не отдаст через выборы. Нынешняя власть намерена существовать вечно. И поэтому я бы вообще не полагался на этот институт и не рассчитывал на него как инструмент перемен в России.
Марк, а вы связываете, может быть, включение Андрея Пианковского, в частности, Леонида Мартынюка и Александра Сотника, этого журналиста, блогера, с тем, что они участвовали в создании фильма «Совсем не факт, что нужно убивать человека». Знаете этот фильм? Он обсуждался недавно на украинском телевидении.
Ну, возможно, этот фильм привел в том числе к бедству, в общем, фактическому политбеженству того же Сотника, который выехал в Грузию. Наверное, так. Но причин для преследования Пианковского более чем достаточно. Но ведь не любой готов преследовать. первое дело по экстремизму, которое возбуждалось в отношении него в 2006 году, закончилось, как это ни странно, оправдательным приговором, когда эксперт подтвердил, что в психолого-лингвистическом анализе его текстов не содержались признаки состава 282 статьи. Поэтому для Пианковского там букет причин, по которым его, собственно, из страны выдавили, и, так сказать, возбужденное последнее дело не является единственным поводом, которое послужило таким решением. Так сказать, он долгое время является оппонентом власти, он известный публицист, человек оппозиционных взглядов, он был членом Бюро солидарности и соратником Немцова, что хорошо известно. Так что здесь мотивация преследовать его не только из-за фильма про Немцова, но и других причин достаточно.
Спасибо. Вопрос Сергею Давидису. Какие вот дальнейшие шаги будут вас и ваших коллег по освобождению из тюрем российских и украинских политзаключенных?
То, что мы можем сделать, это немного, но, как мы считаем, важно. Это распространять информацию, напоминать обществу и российскому, и международному сообществу о том, что эти политзаключенные есть, что необходима солидарность с ними, и необходимо требование российской власти освобождения всех политзаключенных.
Какие-нибудь вот публичные акции, как правило, 31 октября проводили... Вот день политзаключенного, да, 30 октября, но там два дня читают, я знаю.
29-го читают, а 30-го, собственно, в день памяти жертв политических репрессий, который вот исторический день политзаключенного, проходят какие-то символические акции. Ну вот сейчас там, мы непосредственно не организуем, мы в первую очередь в информационной сфере действуем, но я вот вижу, что сейчас проходит приуроченная к этому дню череда акций, и уличных, и мероприятий, которые посвящены распространению информации, сбору средств, конечно же, это имеет место.
Да, вот вопрос Дмитрия Единца. Должны ли на этих акциях российских оппозиционеров звучать имена украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах? Вам слово, Дмитрий.
Это обязательно, потому что, как мы знаем, в основном Украина, этот конфликт, который связан с Украиной, Республика Крым, это однозначно только политические дела. И, как правило, все больше и больше народу втягивает во все эти украинские конфликты, как со стороны Украины, так и со стороны России. Поэтому я думаю, что этих дел будет намного больше, и надо об этом говорить, и надо это обсуждать, и, соответственно, что-то решать с этой проблемой.
Да, и тот же вопрос Марку Фегину. Как, по-вашему, пора ли, вот тоже, может быть, возобновить уличную активность российским инакомыслящим, чтобы остановить волну роста числа политзаключенных?
Ну, вы знаете, это плохое было бы намерение, Владимир Алексеевич, но я, честно сказать, не верю, что остались силы хоть какие-то для российской оппозиции, российского протестного движения, оппозиции как таковой, для того, чтобы сорганизоваться снова и эти уличные акции возобновить в том необходимом объеме, в том необходимом масштабе, чтобы помогать политзаключенным, украинским, российским, неважно. Потому что в нынешних условиях реально ведь оппозиция не просто раздроблена, она уничтожена. То есть люди в основном из-за активной ее среды эмигрировали, а очень многих, так сказать, действительно привезли к уголовному ответу посадить. Вот, и по существу я, честно говоря, организационного ядра никакого сейчас не вижу. Есть некие индивидуумы, но из суммы их не складывается какого-то движения, которое способно на уличную активность или какие-то другие инициативы. Поэтому я со скепсисом на это взираю. Хотя это, конечно, было очень бы помогло, конечно.
Спасибо большое. Ну что ж, напомню, что сегодня мы обсуждали судьбу российских и украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Предлогом нашего диалога стало поведение России, которая отказалась передать Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинению в терроризме. И большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира, которые, я так понял, рассчитывают, что со временем вернется протестная активность к масштабам белоленточной революции и других памятных нам всем времен. Спасибо вам. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.